Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: за что ижевских любителей антифашистских песен положили лицом в грязь? Как быть, если на лекарства инвалидам нужно 40 миллионов рублей, а есть только 9? Почему челябинцев не переселяют из экологически опасного района? Кто защитит приамурские села от пожаров? В городе Котельниче незрячие играют в театре и бегают на лыжах. Это в первой части программы. Во второй. Ростов-на-Дону. Что помогает чернобыльцам выжить? Самара. Спасут ли граждане свои дворы от застройки? Подмосковье. Зачем жителю Серпухова турецкий язык? Саранск. Дети-инвалиды получили неограниченные возможности. Псков. Поэзия охоты. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. В субботний вечер 19 апреля музыканты из нескольких молодежных групп и их фанаты, собравшиеся на концерт в клуб «Авиатор», провели в управлении по борьбе с организованной преступностью. Как сообщают очевидцы в «Живом журнале», 54 человека было задержано в несколько приемов, причем самое первое и массовое задержание произошло невиданным для Ижевска способом. Он запечатлен на чей-то мобильник. Шокирующие фотографии выложены в интернет. Два десятка молодых ребят уложены на асфальтовую площадку перед входом в клуб, лицом вниз, руки замком на затылке. Вокруг до десятка космонавтов, так назвал очевидец, сотрудников правоохранительных органов, одетых в камуфляж, в шлемах с пластиковым забралом. Я подоспела к шапошному разбору. У милицейской буханки в окружении милиции толпились человек 8 ребят по внешнему виду панков. Сужу по вызывающе высоким иракезам на голове, множеству заклепок на одежде и пирсингу, где попало. Я включила микрофон.
Вы сидели поблизости, вас пригласили сюда.
Да.
Какие вопросы вам задавали, какие действия?
Просто взяли и вышли.
То есть вы можете сейчас встать и уйти, да?
Нет, у нас телефоны забрали.
Без телефонов.
У вас мобильные забрали?
Да.
Кто забрал? Они представились?
Нет, кстати, нет.
А кроме мобильных, документы у вас спрашивали?
Да. Студенческие паспорта там.
Проверили, да?
Проверяют пока, проверяют.
Документы там, да?
Да.
Все ясно. У вас к ним претензий нет?
Ну, сейчас если все нормально, проверят.
Вы ижевчане?
Да.
Кого-нибудь из ваших знакомых, приятелей сегодня увезли?
Пока наши приехали.
Ну, как приезжих увезли.
Да.
Вы пришли на концерт?
Да.
Он будет?
Не знаю.
Говорят, что будет.
А официально не объявляли об его отмене?
Нет.
Вы сами причисляете себя какой-то группировке?
Нет.
Тем временем в клубе уже кто-то выступал. Панков быстро отпустили, вернули мобильники, документы и даже игрушечный пистолет. Поскольку администрация клуба и организаторы гастролей музыкантов из Кирова со мной общаться отказались, я обратилась к тем, кто еще находился на быстро пустеющей площадке. Олег Серебренников, студент, активист молодежного движения «Антифа», видел отправку последней из задержанных групп. Их было, по его словам, человек 7-8, рассаживали даже в обычные городские такси.
Ты знал заранее, что что-то будет, нет?
Один незнакомый сказал, что, возможно, будет какая-то провокация полицейская.
Ну, сколько, по твоей оценке, увезли?
При мне увезли человек 7. И еще ориентировочно, может быть, столько же увезли до этого. Неизвестно где. Я звонил, телефоны их молчат.
Поскольку телефоны задержанных, а там оказались и знакомые Олега, на вызовы не отвечали, мы с ним и двумя его приятельницами решили отправиться в прокуратуру Удмуртской республики, чтобы написать жалобу дежурному прокурору. В прокуратуре нас принял дежурный следственного комитета Аверьянов, который при нас сделал несколько звонков, спрашивая, не было ли в городе спецоперации. И спустя 5 минут ему перезвонили из УБОПа, подтвердив факт задержания гражданских лиц и то, что в данный момент они находятся в управлении, где, по словам звонившего, идет установление их личности, и что 3 часа, положенные по закону на задержание, без предъявления обвинения, еще не истекли. В самом деле, ребят отпустили вскоре после 7 часов вечера, и музыканты из Кирова и Екатеринбурга даже успели спеть в «Авиаторе» свои песни. То есть концерт не был сорван бесповоротно. Однако, по словам побывавших там участников групп, им было настоятельно не рекомендовано продолжать свою гастроль гастроль, хотя на следующий день, 20 апреля, у них был запланирован концерт в Уфе. По мнению свидетелей этого субботнего происшествия, в Ижевске прошла профилактическая акция устрашения, направленная против леворадикальной молодежи, поскольку группы «Ижевская Red Card» и «Кировская Клоунс» обе позиционируют себя как антифашисты. Для «Радио Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. Обнинские инвалиды, недовольные тем, что уже 4 месяца не получают бесплатные лекарства, провели у входа в местную мэрию пикет. В этом году федеральные власти переложили финансирование бесплатных лекарств на местные бюджеты, а у субъектов федерации на эти цели не хватает денег. Нельзя сказать, что бесплатных лекарств для инвалидов не стало вовсе. Они есть, но из расчета 417 рублей на человека в месяц. В прошлом году выделялось в разы больше – 1300 рублей. Понятно, что бесплатных лекарств на всех нуждающихся теперь не хватает. 417 рублей – это капля в море. Дефицит страшный. Из-за него подавляющее большинство инвалидов не могут получить жизненно важные препараты. Бывший шофер, 75-летний Иван Бушанов, возмущался на пикете.
Нету лекарств, не дают. Лекарства есть, только за деньги. А без денег нам, инвалидам, не дают ничего. Вот как жить дальше, скажите мне. Ну, я обил уже по аптекам ходить. Вот, и все мне говорят, ждите будет. А ничего не дают. Какой власти теперь я должен верить? И теперь мне вот фигу, как говорится, показывают. Вот так вот меня уважают.
Бывший научный сотрудник Борис Шпаков считает, что при Зурабове ситуация с лекарствами была намного лучше, чем сейчас.
Некоторые месяцы получается, что вообще не получаем. Или, ну, одно лекарство из четырех. Ну, пока Зурабов был, плохо было, но еще относительно терпимо. Хоть и, как говорится, обещал, но что-то делал. Как только ушел Зурабов, так вообще прекратилась поставка лекарств. И по-человечески просто.
Через полчаса после начала пикета к протестующим инвалидам вышел мэр города Николай Шубин.
Только так, не нервничайте. К федеральным льготникам, которые сейчас государство не финансирует, на эту категорию федеральных мы выделим 9 миллионов вместе с областью.
Николай Евгеньевич, вы признаете, что нужно минимум 40-50 миллионов?
Вообще денег надо очень много. 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 У нас эти деньги не заложены. Поэтому мы берем на себя дополнительные затраты, что-то придется обрезать. Что-то мы по инвестициям обрежем. Что-то придется по зарплате и так далее. Потому что другого выхода нет.
Четвертый месяц я глюбомет не получаю. Вы понимаете, что это для меня жизненно
значит,
важно?
Значит, я не могу говорить, что происходило в январе и феврале.
Вы ни разу не выступили в газетах по этому
Еще
вопросу.
Еще раз, так, я все сказал. Итак, 9 миллионов на дороге не валяют.
Завтраки продолжаются.
Стал накрапывать дождь. Мэр сел в машину и уехал. Люди с плакатами остались стоять. Инвалиды пообещали, что если положение не изменится, то 1 мая они проведут в Обнинске массовый митинг протеста. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. История челябинки Людмилы Гес – наглядный пример того, что ждет обычного гражданина, попытавшегося отстоять свои права и ввязавшегося в борьбу с чиновниками. Волею судеб она, мать пятерых детей, 13 лет назад очутилась в доме, который стоял практически под стеной вреднейшего производства – Челябинского электрометаллургического комбината.
11 лет мы там прожили. Платили, как в элитных домах. А люди жили там 30 лет в нашем подъезде, где мы заселились. Лично при мне двое только осталось живых. Одна сейчас парализованная на Октябрьской живет. Она в 8-й квартире над нами жила. Все поумирали. И причем начинают с ног, как вот я сейчас, таз, ноги. Все, памперсы, пеленки. Смотришь, человека нет.
Людмила Гес утверждает, что за 2 года, с 2002 по 2004, в небольшом квартале, который объединился в борьбе за расселение зараженной территории, умерло 126 человек. Условия, в котором проживали эти люди, были поистине ужасающими. Мало того, что под окнами вовсю дымили трубы, сами квартиры были лишены элементарных удобств. Водоснабжение и отопление, по сути, отсутствовали. Когда умер один из соседей, об этом стало известно лишь спустя время.
Он жаловался. Я, говорит, не могу спать ночами. Он укутывался мокрой простыней, А потом мы когда поднялись, у него угол, завод видно, стенка от стенки отходит. Вот так обои дернули.
Кто-то оборачивался мокрой простыней, кто-то спал с многослойной марлевой повязкой на лице. Власти обещали расселить, возили людей на строительство новых домов, которые якобы предназначались им, но время шло, а ничего не менялось. Тогда народ пошел пикетировать мэрию. Это было еще при прежнем градоначальнике, при Вячеславе Тарасове. Людмила Гес считает, что именно ее активное участие во всех протестных мероприятиях позже откликнулось ей очень горьким эхо. Ее выселили из дома по Ферросплавной вместе с инвалидом мужем, двумя детьми и младенцем-внуком.
Месть. Когда мы ходили на митинг, я шла первая и несла такой узенький плакат мэра города Челябинска переселить на улицу Ферросплавную. Если человек не хочет слышать крик и боль души людей, по-другому с ним поступать нельзя. И вот тут я выкрикнула. Я говорю: товарищи, вы посмотрите, пожалуйста, и почитайте плакаты, для чего мы здесь собрались. И рассказала им всю ситуацию. И сказала: Тарасов, выходи через рупор. Вы знаете, как все кричали: Тарасова, Тарасова. Вот это месть. Мне.
Надо признать, что с Людмилой Анатольевной ее оппоненты пытались договориться по-разному. И по-хорошему, когда предлагали квартиру ей в обмен на обещание успокоиться, и по-плохому, когда угрожали по телефону. А в итоге просто выселили по суду.
А сколько угроз я по телефону получала? Простите меня, Сашенька, но ведь меня еще и оскорбляли. Ты, сучка, на кладбище получишь квартиру. Я согласна, но только с тем условием, что вы уберете людей отсюда. Здесь растут дети. И в Калининской прокуратуре мне и Шишкиной предлагали квартиры в любом районе. Трех, четырех, Мосягин сказал. Я говорю, вот так развернул его. Смотрите, неужели вы думаете, я буду жить спокойно, зная, что там дети умирают? Там дети все синие. Девочке 9 лет... У нее киста матки.
На Ферросплавной Гессы оказались после того, как 2 года прожили в Самарканде. Там у мужа Людмилы Анатольевны жили родители. Старикам был необходим уход, поэтому Гессы обменяли свою квартиру на самаркандскую. А когда развалился Советский Союз и в Узбекистане не стало работы, пришлось бросить все и возвращаться в Челябинск. Тут-то муж Людмилы был вынужден пойти работать в одну из структур ЧМК. Формально их прописали в общежитии в 8-метровой комнате, а фактически заселили в дом на улице Ферросплавной. Ордера не выписали. Десятилетия спустя этим и воспользовались власти во время конфликта. Гессов выкинули на улицу.
Мы 2 года скитались вот с этой кружкой. Нашли квартиру, комнатку 9 метров. А вообще так, по друзьям. Вот это у нас все чужое. Все абсолютно. Дорожки, это все с мусорки. Вот эти кресла тоже с мусорки. Там дорожки тоже с мусорки. Вот здесь все выкидывают побогаче. Все мы насобирали, а спали мы. И я после операции в эту зиму, в 2006 году, вот на этом полу, на газетах спали, одетые в такие сильнейшие морозы. Это за то, что у меня отец на фронте погиб. Я награждена медалью материнства.
Сейчас Людмила Гес, ее муж, оба инвалиды второй группы, а также их дочь и внук, живут в однокомнатной квартире, которую им выделили власти. У Людмилы Анатольевны специфические легочные заболевания, пневмофибриоз легких, аортокардиосклероз. По словам свидетелей, легочными заболеваниями страдают практически все, кто проживал на злосчастной улице, от мала до велика. Все имущество, которое было у семьи, куда-то пропало при выселении, и теперь маленькую однушку приходится обставлять тем, что приносят друзья или выбрасывают соседи. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. Амурская область за одну неделю лишилась, образно говоря, целого поселка. В южных районах пожары уничтожили 100 жилых домов. Виной тому сухая погода, сильный ветер и обыкновенная бесхозяйственность. С осени вблизи пострадавших деревень не убрали огромные заросли бурьяна. Достаточно было спички, чтобы по весне огонь здесь стал неуправляемым. Особенно сильно пострадал Октябрьский район, райцентр Екатеринославка, где 20 апреля в воскресенье сгорело 36 домов. Сила ветра в тот день достигала 22 метров в секунду. При таких погодных условиях пламя уничтожало дома менее чем за 10 минут. Пожарные машины отсутствовали в поселке, поскольку незадолго до этого выехали на тушение соседних деревень, говорит по телефону житель Екатеринославки Михаил Коломиец.
Западная часть, блин, сгорела. Куча семей осталась. Дядька у меня в доме сгорел. Сегодня хоронят все, что осталось. У дядьки, ну, мой двоюродный брат, сын его, у него полностью дом сгорел. Вообще, в одних халатах и в трусах остались.
Деньги на тушение палов и лесных пожаров Амурской области сегодня выделяется достаточно с федерального центра. Однако по-прежнему не восстановлены пожарные части в небольших населенных пунктах. Из-за этого такие тяжелые последствия. В Завитинском районе Приамурья сгорело 10 жилых домов, в Ивановском – 22. В целом по области без жилья осталось 230 человек, говорит заместитель министра природных ресурсов Амурской области Федор Дмитрук.
Да, сегодня в некоторых, да не в некоторых, а в основном количестве поселков ликвидированы добровольные народные дружины. Нету сегодня пожарных машин. Раньше было предприятие. Ему вменялась обязанность содержать пожарную машину, соответственно, была добровольная пожарная машина. Где-то сохранились, где-то нет. Это тоже отчасти, скажем, послужило тому, что вот такое произошло. Но наши подразделения, хотя и ветхой техникой, но тем не менее обеспечены, в принципе, о чем и свидетельствует та работа, которую провели. То есть, я говорю, из 176 пожаров, возникших на территории области, 167 потушено. Это по состоянию на вчерашний день, 9 пожаров действующих было, 2 локализованных. Справляемся, конечно, хотя по нашим прикидкам мы где-то сегодня, если работают воздушные суда, то мы где-то сегодня в дым улетает от 500 до миллиона рублей ежедневно.
В последние дни плотная дымовая завеса исчезла над большей частью территории Приамурья. Однако долгосрочный прогноз синоптиков неутешителен. В ближайший месяц в регионе не ожидается ощутимых осадков. Для Радио Свобода, Антон Лузгин, Благовещенск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода».
В эфире «Котельнич» Кировской области Екатерина Лушникова.
Мне очень нравится тут. Я сюда приехала из города Зуевки. Живу в общежитии, но мне очень нравится, мне сразу тут понравилось очень.
Ирина Шевера приехала в Котельнич из соседнего района специально, чтобы устроиться на работу на предприятие местной организации общества слепых. Выпускают здесь несложную продукцию, крышки для консервирования и другую упаковку. Зарплата тоже невысока, всего 3000 рублей в месяц. Ну и такую работу трудно получить человеку незрячему. Зато на предприятии коллектив дружный, талантливый и разносторонний. Существует даже свой любительский театр, в котором так хочется сыграть какую-нибудь роль Ирине Шевере.
Ой, не знаю, хочу какую-нибудь такую, чтобы такая роль была веселая, подвижная, чтобы была роль.
Вам танцевать хочется?
Да, хочется, очень.
Может быть, вы поете?
Пою.
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий, на берег крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Вот Андрей Гонцов идет где-то.
Здравствуйте.
Такое.
Кого вы исполняете? Какие роли исполняете?
Ну, в данном случае царя исполнил. Раздобудь к утру ковер, шитый золотом узор. Государственное дело, расшибись, а будь добер. Чтоб на нем была видна, как на карте вся страна. Потому как мне с балкона нет обзору. Как это? Нифига, скажем так. Вот. Не найдешь, чего хочу, на башку укорочу. Передам тебе с рассветом прямо в лапы палачу.
Ну а организовал театр для незрячих руководитель Котельнического общества слепых Николай Кузнецов. По его мнению, театр – это мощное оружие реабилитации.
Это даже об этом нечего и гадать, потому что если тотально слепой занимается этим, он ведь это проигрывает в своей душе, в сердце. А это одно. А второе, ведь слепой, когда на сцене занимается, ведь у него это развивается ориентировка в пространстве. Если человек не видит, он ведь не может сориентироваться, не может зацепиться за что-то глазом, что куда-то сюда повернуться или туда, а ему нужно постоянно в голове это иметь, где он находится по отношению к залу, по отношению к сцене. Это очень большое развитие вот в этом смысле идет. И когда оно, вот это преодоление самого себя, Все равно у любого артиста, скажем, какой-то страх внутренний есть, а то тем более у слепого, ведь 95% это тотально слепые это выступает. Костюмы у него сами они готовили, кто где чего найдет, где в доме культуры, где в садике, в каком, кто сам сошьет чего-то. Вот они когда эту сказку поставили, вот Ольга Зыкова вот прямо вот так подошла, мы вот, говорит, сумели, это здорово.
Ну а кроме театра при обществе слепых в Котельниче существует лыжная секция. Причем занимаются здесь не только беговыми лыжами, но даже биатлоном, рассказывает 22-летний биатлонист Филипп Спицын.
Когда бежит человек на лыжах, он подъезжает, берет винтовку, и там уже специально тональность звука. Вот. Ну, почти что как то же самое, что из настоящей винтовки, только тут все на слух. Там низкие частоты, высокие частоты. Это высокие частоты, когда тонкий такой пронизительный звук, это он находит, это вот он целью, ему нужно выполнить выстрел. Трассу нисколько не упрощивают, такую же трассу делают, как и настоящим, как зрячим, здоровым лыжникам, так же и делают инвалидам, точно такую же трассу.
Недавно Филипп выполнил норматив кандидата в мастера спорта по биатлону и завоевал 2 медали на чемпионате России. Теперь он мечтает о чемпионате мира в Финляндии.
16 декабря будет отбор на чемпионат мира в Финляндию. Город Волкатти. Ну, а там надежды, как получится. Конечно, бы хотелось куда-то бы, хорошо бы, достойно выступить. Даже бы хотелось и на Паралимпийские в 2010 году в Ванкувер, Канада.
Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Грузии резко отреагировали на заявление представителя МИД России о возможности использования Москвой военных средств, если Тбилиси начнет операции в Абхазии и Южной Осетии. Глава Комитета по обороне парламента Грузии Гиви Таргамадзе заявил Интерфаксу, что Тбилиси не планирует военных операций, а от России исходит опасность агрессии. В аппарате президента и правительства России проведены кадровые перестановки. Как ожидается, Владимир Путин после вступления Дмитрия Медведева в должность президента станет премьер-министром. Во Владивостоке более 300 автомобилистов приняли сегодня участие в акции протеста против роста цен на топливо. В последние 2 недели в Приморье горючее резко подорожало. На Украине сегодня, в 22-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, проходят траурные церемонии. Взрыв на атомной электростанции в ночь на 26 апреля 1986 года стал крупнейшей техногенной катастрофой в истории. Премьер-министр Японии Ясуо Фукуда прибывает сегодня в Москву для переговоров с российским руководством. Как ожидается, будет обсуждаться предстоящий летом в Японии саммит Большой Восьмерки и территориальный спор вокруг Южных Курил. В Ираке к югу от Багдада боевики в пятницу взорвали нефтепровод. По сообщению иракской полиции, были ранены 8 сотрудников службы безопасности. Это уже второй взрыв нефтепровода в этом районе. Сирия заявила, что будет сотрудничать с международными инспекторами в расследовании информации о строительстве этой страной ядерного реактора в сотрудничестве с Северной Кореей. Такие данные обнародовали Соединенные Штаты. Это были краткие новости на волнах свободы.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире «Ростов-на-Дону» Григорий Бакунин. О последствиях взрыва на Чернобыльской атомной станции за эти 22 года сказано и написано немало. Но ведь самая крупная в истории техногенная катастрофа не только убила и сделала инвалидами многие-многие тысячи людей, она еще и очень сильно ранила души тех людей, которые принимали участие в ее ликвидации. Что же она изменила в их сердцах? Многое, как считает настоятель ростовского храма святого великомученика и целителя Пантелеимона, отец Анатолий. По его мнению, за эти годы бывшие ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы разделились на две основные группы. Тех, кто впал в отчаяние, и тех, кто этого в силу разных причин не стал делать. Первые ищут облегчение, так сказать, традиционными методами, прежде всего с помощью алкоголя. С такими людьми особенно тяжело общаться. Они проходят мимо храма и не замечают его. Или делают вид, что не замечают. К сожалению, среди таких чернобыльцев много тех, кто, решив больше не мучиться, покончили с собой. Видимо, таким людям жизнь кажется совсем уж безысходной.
Случилось так, как случилось, и на сегодняшний день уже своей жизнью только в Ростовской области за это заплатили более 1200 человек. И на тот момент, когда была 10-я годовщина, это в 1996 году, самым страшным стало то, что люди пришли в состояние отчаяния. В состоянии уныния, в состоянии брошенности. Ну, время было такое тяжелое, да, и тогда был пик суицидов, самоубийств среди чернобыльцев. И вот возникло желание, в 95-м году возникло желание, вот, я предложил, чтобы мы храм создали, который был бы вот именно нашим таким. И с этого началась работа. Ну вот, Господь управил, и это здание, пустовавшее, бывший кинотеатр «Колос», было передано нашей общине. В 96-м году это помещение было получено и освящено как здание просто. Мы здесь стали совершать богослужение, все приводить в порядок. Горы мусора вывозили. А в 97-м году на праздник великомученика святителя Пантелеимона храм был освящен архиерейским чином, владыка Пантелеимон его освятил. Вот. И вот с этого момента уже наш храм ведет свою историю как именно храм.
За эти годы люди поняли, что только медицинской или материальной помощи им недостаточно. Нужна еще и помощь духовная. По словам отца Анатолия, многие чернобыльцы осознали, что все проблемы и невзгоды, переживаемые нами, прежде всего зависят от состояния нашей собственной души, и до тех пор, пока не совершится ее обновление, ситуация к лучшему не изменится. Как сказал настоятель ростовского храма святого великомученика и целителя Пантелеимона, их приход старается хоть чем-то избавить ликвидаторов от проблем. «Здесь никогда не берут с чернобыльцев плату за обряды. Пусть хоть в церкви мне придется считать каждую копейку». Отец Анатолий надеется создать вокруг храма настоящий мемориал, посвященный памяти ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Эта идея в свое время вызвала определенный интерес и у городских властей.
Вызвала интерес потом. Интерес пропал. Ну и вот мы не стали ждать, пока как-то власти на это прореагируют. Мы закупили деревья и высадили аллею славы, вот так, как мы себе предполагали. Там начались какие-то другие работы, кто-то что-то там иначе стал делать. Ну, в общем, аллею мы посадили. То, что касается памятников, стало вопрос о переносе памятника Северного жилого массива, там памятник чернобыльцам, мы каждый год отсюда здесь совершаем службу в этот день, 26 апреля, каждую годовщину, и едем туда к памятнику на митинг.
Осенью 1986 года отца Анатолия, тогда еще очень молодого священника, направили в храм Рождества Пресвятой Богородицы в небольшом населенном пункте Иванкове, настоятель которого тяжело заболел. И когда молодой пастырь направлялся к своей новой пастве, то с удивлением увидел по краям дороги странный лес, деревья будто бы покрылись коричневыми пятнами. Как оказалось, там, где прошли радиоактивные дожди, даже сосны и ели поменяли цвет своей хвои. И было видно, что деревья медленно умирают. Иванков – город небольшой. Местный храм располагался рядом с его центральной площадью, на которой находился местный исполком, в котором располагался штаб ликвидации аварии на Чернобыльской атомной станции. Однажды отца Анатолия остановили дозиметристы. После их проверки священнику пришлось сжечь рясу. Слишком уж она фанила. А сам отец Анатолий, получивший солидную дозу радиационного облучения, и по сей день проходит ежегодно курс лечения. Чернобыльский Спас – это уникальная икона, написанная на Украине несколько лет назад. Посвящена она подвигу людей, вставших на пути атомного монстра, и ценой своей жизни, сумевших его обуздать. Вот что рассказывает отец Анатолий.
Написана икона «Чернобыльский Спас», написана с благословения блаженнейшего Владимира, митрополита Киевской и всей Украины. На иконе «Чернобыльский Спас» изображены чернобыльцы, живые и умершие. Изображены с Богом, судьей и Спасом. А Бог спасает души чернобыльские, спасает землю и жизнь, дарованные Господом. Фактически изображенные на иконе люди – это Божья человеческая рать. До этого никогда человека с Богом на иконе не изображали. Лишь потому, что чернобыльцы заповедь Господню «не убий» выполнили, чужой крови не пролили, а своей не пожалели, им выпала такая честь.
Естественно, что эта икона пользуется особым почетом и среди прихожан храма святого великомученика и целителя Пантелеимона, который сам за эти годы стал для многих донских ликвидаторов своеобразным чернобыльским спасом в Ростовском парке. Григорий Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Уже полгода жители домов по улице Аэродромной в Самаре охраняют свой двор от строителей. В октябре прошлого года во дворе домов номер 89, 95 и 105 по улице Аэродромной должны были начаться строительные работы. Фирма «КРАС» планирует построить в центре двора многоэтажный жилой дом. На дворовом собрании жильцы хрущевок решили признать строительство незаконным, поскольку представители фирмы-застройщика не провели обязательный в таких случаях сход жителей. А чтобы строители не начали работы, люди установили во дворе два контрольных поста палатки, в которых круглосуточно, в жару и стужу, стали дежурить местные жители, рассказывает Раиса Андреева.
Какая машина проезжает, мы уже волнуемся, переживаем. Сегодня вот даже с утра едет машина. А мусор сюда.
Несколько лет назад на месте, которое сейчас отдано муниципалитетам под строительство многоэтажки, ученые брали пробы почвы. Выяснилось, что на месте строительства находится подземное озеро, рассказывает Ольга Петрова.
Здесь у нас озера, вы понимаете? Если бы был хороший грунт, их бы не стали строить. 93-й там, 95-й там, 90-й разбойствователь, то есть... Вот построили по берегам озера, а это озеро вот оставлено.
Разрешение на строительство многоэтажного дома во дворе по улице Аэродромной было выдано бывшим мэром Самары Георгием Лиманским. Добиваясь отмены решения о строительстве на месте единственной в районе спортивной площадки, жители обращались и в областное министерство по строительству, и в прокуратуру, и в приемную уполномоченного по правам человека Ирины Скуповой. Однако отовсюду люди получали в ответ лишь отписки, рассказал житель дома номер 95 по улице Аэродромной Владимир Иванов.
По проекту мы посмотрели, а люди у нас все грамотные видят. Забор от этого дома будет стоять на 10 метров. Вы представляете, что пускай чиновники поживут вот в этих условиях, как мы будем здесь, пожилые люди, жить. Будут работать экскаваторы, будут работать грузоподъемные машины. Тут будет, мы не то, что мы. И детям, и внукам нам невозможно будет жить.
Самарский правозащитник Владимир Семенов считает, что проблема уплотнительного строительства носит общероссийский характер. Проблемы связаны с тем, что государство ушло из строительства. Раньше на застройку территории смотрели с учетом общегородских задач. А сейчас застройщик не заинтересован нести дополнительные расходы, связанные с отселением и проведением коммуникаций. Ведь выгоднее прийти в освоенный район. Многие самарские микрорайоны формировались в прошлом веке, а некоторые и в позапрошлом. Поэтому свободного места в черте города немного. Как следствие, приходится жертвовать скверами и детскими площадками. Но жители не хотят соглашаться с действиями строительных компаний, застраивающих детские площадки и скверы во дворах, рассказывает правозащитник Владимир Семенов.
Это право закреплено, насколько я помню, в градостроительном кодексе. В соответствии с реализацией вот этих законных положений местные органы власти должны бы принять положение о том, как должны происходить согласования с гражданами, дабы учесть их мнение провозглашенное, право на отстаивание которого они имеют по закону, какая стройка, в каком радиусе и так далее. То есть все законодательные акты должны быть настроены на то, чтобы это мнение, которое бесспорно должно быть учтено. Если это не прописано, что остается людям делать? То есть они вынуждены протестовать, то есть высказывать свое мнение именно в форме протестных актов.
Сегодня в Самаре, по данным правозащитников, отмечено 14 случаев, когда жильцы пытаются через суд отстоять свое право на отмену принятого чиновниками мэрии решения об уплотнительной застройке. География самая разная. И центр Самары, проспект Ленина и улица Осипенко, и окраина, улица Мяги, и почти пригород, поселок Гранный. Решением подобных ситуаций может может стать проведение референдумов, которые позволят выяснять мнение людей о том, нужна ли уплотнительная застройка в их микрорайоне. Ну и, конечно, если сход жителей высказывается против, законность строительства нужно обжаловать в суде, говорит правозащитник Владимир Семенов.
У кого-то есть желание застроить какую-то территорию. В этом тоже, в принципе, ничего плохого нет. Но роль-то власти в том и состоит, чтобы учитывать пожелания одних и права других. И стремиться к тому, чтобы учет этот происходил по возможности бесконфликтно. То, что эти конфликты происходят, говорит о том, что власть не дорабатывает. Важно не то, чья подпись стоит, а то, законно или незаконно постановление о том, чтобы та или иная стройка состоялась. По поводу того, что делать с якобы незаконными постановлениями, ну, пожалуйста, есть суды.
Первый заместитель мэра Самары Сергей Арсентьев заявил представителям протестующих жителей, что чиновники обязательно проверят законность строительства всех жилых зданий, возводимых по проекту уплотнительной застройки Самары. А пока жители улицы Аэродромной по-прежнему дежурят на месте возможного строительства, чтобы не допустить стройки на месте детской площадки, рассказала Раиса Андреева.
Зиму простояли, костры жгли. Сколько мы сожгли здесь всякой всячины. Вот. Дом управления, это как раз помощь была. То бы на свалке было, а то мы все это сожгли. Простояли, такой мороз, холод был. Вот невозможно. Выстояли все. Но сейчас, конечно, и сейчас мы стояли, и будем стоять.
В мае правозащитники и простые самарцы намерены провести акцию протеста против нарушений на многочисленных объектах уплотнительной застройки. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире Подмосковья, Вера Володина.
Мерхаба.
Это здравствуйте будет.
Гюрюшмек юзере.
До свидания, увидимся. Насосыныс.
Это как дела?
Маса.
Стол.
Сары.
Это коробка.
Нет, сары желтый.
Желтый.
Евсеева Ирина и Даша Кравченко изучают турецкий язык в Серпухове. Сами школьницы живут в соседнем научном городке Оболенском, где изучают как иностранный английский язык. А в группу к переводчику турецкого языка пока еще студенту Московского лингвистического университета Дмитрию Данилову пришли учить турецкий как язык, перспективный для Серпухова. Школы турецкого не редкость в России, реагирует на мое удивление Дмитрий.
Так учат его в Костроме, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде турецкий язык, Красноярске, в Новосибирске. В общем-то, спрос на него велик, конечно, сейчас в Москве, да и вообще по всей России, да даже здесь уж в нашем районе несколько предприятий, я думаю, во многих городах есть тоже турецкие предприятия совместные. Не так ценятся дипломированные переводчики, именно носители русского языка, то есть они могут ограничиваться иногда азербайджанцами, у которых язык похож, гагаузами. Ну, в общем-то, им платить нужно меньше, естественно. Ну и, в общем-то, на уровне стройки там перевести рабочим, подай принеси. Конечно, если это переговоры, любые виды переговоров, там, естественно, нужен уже переводчик дипломированный, который может грамотно перевести как с турецкого на русский, так и с русского на турецкий. Без знания языка, культуры, своего делового даже партнера невозможно строить никаких отношений.
Свое будущее в профессии Дмитрий видит в журналистике либо в работе дипломата, а его ученики, пока две группы, присматриваются к развивающемуся под боком бизнесу.
Три крупнейших предприятия, да, я знаю, Витра, Калеким и Винтек. Знаете, в Шараповой охоте Винтек. Я думаю, рабочим-то это ни к чему, но они, во-первых, привозят много народу с собой из Турции, то есть там в основном персонал на 50% турки. Ну, соответственно, там какие-то секретарские, референтские должности в любой фирме есть. Я думаю, как раз зная турецкий язык, не на самом высоком уровне, но вы понимаете, что за 2 часа в неделю выучить язык в совершенстве практически невозможно. Тем более, все-таки дети есть дети, да, они еще не до конца осознают. В любом случае, лишним это не будет, потому что мы здесь занимаемся переводом, я их стараюсь сразу приучать все переводить. А для того, чтобы переводить грамотно, нужно, во-первых, в совершенстве владеть своим языком, да, русским. В дальнейшем я планирую там, может быть, уделить время историям по культуре, истории, литературе Турции.
Изучают турецкий не только школьники. Дмитрий Староверов, редактор серпуховской АКИ-инфо, тоже учит турецкий и хорошо знает, как появилась и реализовалась эта идея.
В прошлом году большая делегация Серпуховского района выезжала в Анталию. Там глава района наш Александр Шестун встречался с мэром Анталии, с руководителем торгово-промышленной палаты. И были достигнуты некоторые договоренности о дальнейшем сотрудничестве вот между именно городом Анталии и Серпуховским районом. Были посещены несколько промышленных зон рядом с Анталией. Они такие высокотехнологичные. Там выдаются предпринимателям большие участки земли. Правительство туда подводит коммуникации и сажает туда предприятия с минимальными налогами. Чуть такая силиконовая долина вот у них. Наши, скажем так, не встали. вставляют палки в колеса для развития. Не вставляют, да. Ну, единственное, там есть с энергетикой, вот, например, были проблемы, но это не связано никак было с местными властями. По максимуму стараются, чтобы быстрее начало все это работать.
Ирина и Даша.
Для себя и для работы как-то интересно. Поэтому мы учим турецкий. Он нравится и перспектив больше. Язык, он сам по себе интересный, даже, я бы сказала, немножко сложноватый. У него есть свои какие-то сложности. Заковырки. Да, заковырки. То есть она как английский букву, только есть маленькие изменения. Да, еще он очень легкий, потому что он как читается, как пишется, так и читаешь. Но то, что в английском... Вот, если выучишь алфавит, то легко будешь читать, потому что как написано, так и читается. Конечно, нужно на разных уровнях, даже там конференцию провести, совещание, чтобы там не сидеть с переводчиком, а самому понимать и вести диалог, общаться с человеком.
Мы уже даже вот предложения можем как бы складывать, да, отрицательное, вопросительное, вопросительное, отрицательное.
Кстати, сначала Дмитрий Данилов преподавал здесь русский язык турецким менеджерам, но из-за большой их занятости в бизнесе дело не сложилось. Теперь языки изучают те, у кого пока еще есть свободное время. Дмитрий Старовер рассказал, что в это же самое время появились первые школы русского языка в Анталии. Вопрос, проявляются ли в Серпухове националистические настроения?
Скорее наоборот. Когда на селе появились эти новые предприятия, соответственно, новые рабочие места, в деревне больше не заработаешь. На этих же турецких предприятиях, там, по-моему, зарплаты от 12-15 тысяч рублей.
Да, то есть, в общем, конечно, они немного платят. Турки народ предприимчивый, они на всем экономить стараются. Их можно понять. Страна не богатая, конечно. То есть, если у России есть нефть и газ, если говорить так уж, о бюджете страны как таковом. Ну, конечно, сейчас бурно развивающийся.
Студент и учитель Дмитрий Данилов практиковался в университете Анкары, работал переводчиком в Турции. Он родом из Серпухова, к радости своих земляков, взявшихся изучать турецкий.
У меня мама сама вместе со мной учит.
А у меня сестра, кстати, да. Она сказала, что его тоже очень интересно. Я приезжаю постоянно, она меня вот, давай и мне тоже расскажи.
Скажи чего-нибудь, еще что-нибудь.
В школе точно так же постоянно ребята, ты знаешь турецкий? Ну, скажи нам что-нибудь, хоть слово.
Да, да. А вот с Дашей вечно встречаемся в школе. Да, там, мерхаба.
Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
В эфире Саранск, Игорь Телин. В Мордовии реализуется проект «Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями». Благодаря ему десятки уже получили, а позднее и сотни ребят республики получат возможность изучать различные предметы и общаться с помощью компьютерной техники со своими ровесниками.
Отличие от массовой школы в том, что как бы общение происходит на дистанции. И у нас есть такая система чат, благодаря которой учителя и ученики смогут пообщаться друг с другом, увидеть друг друга, услышать друг друга.
Рассказала координатор проекта дистанционного обучения детей-инвалидов Мордовии Светлана Абдулаева. Общение – главное, чего не хватает нашим детям, считает Марина Фирсова, сотрудница Саранской специальной школы-интерната для глухих и слабослышащих детей, воспитанница которой, 15-летняя Люда Трубникова, получила новую компьютерную технику. Девочка – инвалид по слуху. Кроме сканера и принтера, к компьютеру, полученному Людой, прилагается звукоусиливающий аппарат и специальное устройство для коррекции речи.
Компьютер можно с кем-то познакомиться, с кем-то поделиться своими событиями, желаниями, мечтами. А ведь есть какие-то, например, два друга или две подруги. Это мало для общения человека, тем более для подрастающего ребенка.
Новую аппаратуру получили еще несколько воспитанников специальной школы-интерната для глухих и слабослышащих детей. У этих ребят почти нет слуха, а говорить они могут. Но говорить правильно – это непростая задача для тех, кто не слышит чужой речи. Новая техника позволит им научиться. Надев наушники с микрофоном, ребенок произносит слова. Через наушники с мощным усилением звука он слышит, как сказал. Если неправильно, раздается громкий сигнал. И так продолжается раз за разом, пока звуки не сложатся в нужном порядке. Компьютеры получают не только глухие и слабослышащие дети Мордовии. Среди участников проекта дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями юные жители республики, имеющие различные заболевания, которые не позволяют им посещать школу. А их родители не могут приобрести самостоятельно самостоятельно специальную аппаратуру, не позволяют низкие доходы. Диагноз Наташи Орловой – детский церебральный паралич.
Компьютер мне нужен для обучения в дальнейшем после окончания школы, ну и для общения. Если я пишу от руки, то я устаю. А на компьютере как бы печатать мне побыстрее.
Дистанционные уроки по предметам школьной программы для детей будут проводить педагоги школы номер 25 города Саранска. Уже состоялось установочное занятие, на котором ребятам объяснили, как именно будут проходить уроки и как надо отвечать и выполнять домашние задания.
Чтобы отправить решение учителю, нужно нажимать кнопочку «Редактировать мой ответ». Вот слова «Редактировать мой ответ» – это значит «Отправлять решение учителю». Вот. И опять, что значит «Редактировать ответ»? Опять наш поле, на котором нужно ставить курсор и печатать туда тот ответ, значит, там, свое решение или свое упражнение, если это по русскому языку, сочинение какое-то.
К каждому компьютеру подключена веб-камера. Во время дистанционных уроков ученики и учителя будут общаться не только письменно, но и визуально. Характерная деталь: авторы проекта дистанционного обучения детей-инвалидов в Мордовии рассматривают его не только как средство для получения ребятами школьного образования, то есть изучение предметов программы среднего учебного заведения, но и как средство для развития творческих способностей детей с ограниченными возможностями, рассказывает Светлана Абдулаева.
Мы стараемся как бы еще включить творческие задания. Это рисование, это музыка, это трудовые технологии, которые для этих детей как бы были незнакомы. Многие дети, как вот даже я с ними общалась, многие дети не помнят, когда они рисовали.
И еще одна особенность проекта дистанционного обучения детей-инвалидов в Мордовии. Поставка специальных компьютеров началась не со столицы республики Саранска, а с районов. Они уже есть у воспитанников интернатов и детишек, живущих с родителями в Ардатовском, Дубенском, Ельниковском, Чамзинском, Зубово-Полянском, Лямберском и Рузаевском районах. На первом этапе проекта 71 ребенок получит комплект современной компьютерной техники, предназначенной специально для детей-инвалидов. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
Вперед, подай! Молодец!
В Псковской области открылась весенняя охота на пернатую дичь. На территории региона разрешено добыть 440 глухарей и 39 тетеревов. Многие охотники на пернатую дичь выходят со своими собаками. Как правило, это легавые, а на уток – ретриверы. Настоящие охотничьи собаки охоты ждут даже больше, чем их хозяева, утверждает хозяин легавый Виталий Сергиенко.
Если взял какой-то атрибут из охотничьих вещей или что-то, собака просто как привязанная, хвостик бегает, уже никого не видит, никого не слышит.
Хорошей охотничьей собаке на охоте не важны даже лакомства. Все внимание на запах. Охотник всегда идет на ветер. Идя впереди, собака как бы прочесывает местность, чтобы себя не выдать и дичь найти. Иногда собака находит птицу за полсотни метров. О своей находке предупреждает хозяина особой стойкой. С этого момента потерять дичь фактически невозможно. Собака подведет охотника к птице осторожно и мягко.
Запросто дупель может быть.
Утиной охотой занимаются владельцы ретриверов. Как рассказал охотник со стажем Николай Иванов, бывает, собака гоняет утку по воде довольно долго.
И утка может нырнуть и вынырнуть в совершенно непредсказуемом месте, около берега и прикинуться веточкой. Зачастую она ныряет, иногда хватается за тростинку внизу, и собака плавает вокруг и не может найти, где же утка.
Андрей Ларин – хозяин двух легавых собак. Для него именно эта порода собак лучшая на охоте.
Она гонит зверя, охотник под нее подстраивается. Лайка облаивает зверя, останавливает, охотник подстраивается. Норная собака работает где-то в норе, охотник подстраивается. А легавая собака, она отличается именно тем, что она работает на хозяина. Она подстраивается под хозяина.
Как говорят охотники, на выучку своей собаки тратятся годы. Как минимум 5 лет необходимо для того, чтобы достичь полного взаимопонимания. И тогда охота обретает не просто свой первоначальный смысл, а превращается в искусство.
В бывает, знаете, как засадят 50-метровую работу с такой потяжкой, стойкой, ну, там просто сердце выскакивает на самом деле. Я говорю, что выстрел в этой охоте – это, в общем-то, дело последнее.
Любопытно, что себя владельцы легавых собак называют легошатниками. И, как говорит Андрей, охотничьи трофеи для многих сейчас уже не являются смыслом охоты.
Нормальный легошатник никогда не выбьет весь выводок тетеревов, никогда не выбьет весь выводок куропаток. Взял двух птиц, трех. Ну, если там выводок 30 штук, ну, 5. Уйди. Хватит. Достаточно. Мы охотимся не ради добычи и не ради стрельбы.
С ним согласен и Виталий Сергиенко, для которого в охоте со своей собакой гораздо важнее и интереснее процесс, нежели результат.
Лучшее счастье для охотника, когда в лесу в момент тишины раздается звонкий лай собаки. Это обозначает собака, что нашла зверя. Меняется все вокруг сразу. Меняется мышление, меняется умысел, меняется все. Вперед ты не обращаешь внимания ни на дождь, ни на снег, ни на что, и бежишь.
И это, пожалуй, то чувство, ради которого заводят охотничьих собак. Такое единение человека и собаки чаще всего важнее для владельца, чем победы на выставках или охотничьи трофеи. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Вы слушали «Корреспондентский час» «Радио Свобода». Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Понтифик встретился с жертвами священников-педофилов и извинился.
Один из нападавших произвел несколько выстрелов, лежащих на земле России.
В результате нападения получено ран на месте скончались две племянницы правозащитника 5 и 8 лет.
Если не будут остановлены боевики, проникшие во власть, мы объявим открытую войну.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».